Любовь Баматова в Москве, 18:07, в эфире программа «Время свободы». Еще один крупный город принял закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Сессия ПАСЕ обсуждает ситуацию с соблюдением прав человека на Северном Кавказе. В Иркутской области идет ликвидация последствий крупной утечки нефтепродуктов в Ангару. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Законодательное собрание Новосибирской области приняло сегодня в первом чтении поправки к закону о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Утвержденный пока штраф от 1 до 50 тысяч рублей, в зависимости от категории лиц, нарушающих новый закон. Авторы законопроекта настаивают на увеличении величины штрафов. В окончательной редакции документа в то же время представители российского ЛГБТ-сообщества сообщают об участившихся случаях нарушения их прав. На этой неделе получила развитие история с Иваном Харченко. Его отец якобы насильно отправил подростка в частную клинику лечиться от гомосексуализма, а теперь подал заявление в полицию о пропаже сына. Моя коллега Динара Седдикова выясняла подробности.
Поправки в закон о защите прав детей, в том числе о запрете на пропаганду гомосексуализма, должны быть внесены в Новосибирский кодекс об административных нарушениях. Они обязывают ограждать детей от информации, пропаганды, в том числе пропаганды гомосексуализма и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Депутаты утвердили размер штрафов за агитацию от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 5 для должностных и от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Как заявляет заместитель председателя Комитета по культуре, образованию и молодежной политике Александр Илющенко, к следующим чтениям штрафы могут быть увеличены. И вот почему.
Это не связано с тем, что депутаты пересмотрели сумму штрафов. Это связано с тем, что изначально в КАПе штрафы все выше, чем в региональных законодательствах. Поэтому сегодня мы сделали, унесли штраф, так скажем, минимальный. На усмотрение депутатов они имеют право ко второму чтению пересмотреть и внести поправками изменения суммы штрафа. Поэтому в первом чтении предлагаю не обращать внимание на сегодня на эту сумму, как бы это тема для размышления до следующей сессии законодательного собрания.
Александр Илющенко говорит, что в первую очередь законопроект призван оказывать за проведение гей-парадов.
Мое личное мнение, я отец четверых детей, я не хочу, вот как большинство, сегодня очень сильно много говорят о меньшинстве, я в данном случае не хочу, как большинство, попадать в ту ситуацию, когда при проведении того же гей-парада я должен объяснять моим маленьким детям, что это за люди и чего они пропагандируют. Совершенно неправильно сегодня истолковывается, что этот проект закона направлен против кого-то. Скорее, он направлен в защиту кого-то. Тех людей, которые ведут нормальный сегодня образ жизни, которые хотят защитить своих детей и несовершеннолетних ребят от пропаганды. Когда в возрасте до 18 лет у ребенка может неправильно сложиться еще мироощущение.
Депутат от «Единой России» Александр Илющенко, представляющий законопроект, добавил, что второе чтение поправки пройдут в конце мая. Правозащитники и сами представители ЛГБТ-сообщества выступают против закона о пропаганде гомосексуализма, который уже действует во многих городах России, говорит правозащитник и лидер российского ЛГБТ-сообщества «Гей Раша» Николай Алексеев.
Я занимаюсь этим вопросом вот столько, сколько существуют эти законопроекты. А существуют они очень давно, еще в 2006 году с Рязанской области. Это первый регион, который это принял. Потом это уже подхватили Архангельская область, потом Костромская, потом Санкт-Петербург, сейчас уже Москва, Новосибирск, там Красноярск подключается, насколько я понимаю, и так далее. То есть это уже приобрело такой характер всеобщей истерии. Могу сказать только одно. Рязанское дело сейчас лежит в двух международных инстанциях. Это Комитет ООН по правам человека, который в этом году в июле на своей сессии в Женеве вынесет решение по этому вопросу, и, собственно говоря, это будет первой международно-правовой оценкой этих законов, принимаемых в России. И такое же дело по Рязани лежит в Европейском суде по правам человека, который пока, к сожалению, еще не приступил к его рассмотрению. В Москве сейчас эта вся инициатива связана с тем, что подводится почва очередная под запрет очередного гей-парада, ведь Европейский суд, как известно, признал, что запреты Лужковым гей-парадов в 2006-2007-2008 годах не соответствовали Европейской конвенции.
Николай Алексеев добавляет, законодатели, борясь за права одних подростков, нарушают права других. Он готов в случае необходимости оказать помощь Ивану Харченко. 16-летнего подростка насильно, как заявили в открытом письме в ЖЖ с призывами о помощи его друзья, отправил в клинику Маршака его отец. После того, как он узнал, что сын гей, отец Данил Харченко, детский врач, заявлял, как указано в ЖЖ, что быть овощем лучше, чем геем. Друзьям Иван писал, что в клинике его держат насильно и что он хочет домой, однако его не пускают. После огласки друзья и блогеры решили вызволить подростка из клиники. Полиция Апрелевки вела себя безупречно, рассказал Радио Свобода фотограф Дмитрий Олешковский, ставший свидетелем. Сам Иван Харченко пообещал подумать о разговоре с Радио Свободы утром в сети ВКонтакте. Однако он до сих пор не отвечает и не выходит на связь с отцом. Но с друзьями видится. Друг Ивана, Роман Гаус, рассказал Радио Свободы, что с подростком происходит сейчас.
Когда я сегодня связывался с Иваном с утра, мне, в общем, сообщили о том, что паспорт находится у его отца. Отец предпринимает меры, точно так же, как и клиника, потому что их якобы оклеветали. Есть... Пока что я не знаю, насколько подтверждено это или нет, но звонила Екатерина Преображенская. Она сказала, что ей отец звонил и как раз-таки угрожал вот в этой клевете. И, ну, в общем, что он предпримет меры. Сейчас, конечно, у меня просто будет встреча с Иваном, где я хочу лично об этом узнать. Видел фотографии у Ивана на руках, очень сильные такие гематомы от уколов. То есть вообще непонятно, как ему кололи уколы.
Данила Харченко, отец мальчика, детский врач, подал в розыск и ищет сына.
Мой ребенок 16 лет. В течение последнего года стал хуже учить. Возникли проблемы с памятью, возникли проблемы с запоминанием, вообще с каким-то логическим интеллектуальным мышлением. Он стал получать одни двойки. Начались конфликты в школе. Проблемы, естественно, патологическая лживость, постоянная сонливость, нарушенный аппетит, повышенное употребление сладкого. Это признаки возможного употребления наркотиков, возможно, какого-то страдания, связанного с центральной нервной системой. Естественно, ребенку было сделано, он был обследован нейрохирургом с целью исключения опухоли. Он был обследован у психиатра, то есть проконсультирован у психиатров. Потому что как бы хирурги сказали, что нужно разбираться. У него там киста какая-то есть, какие-то есть изменения. Ну, короче, сказали, что надо заново наблюдать, надо смотреть. Но с учетом того, что возможно, это не утверждает никто, возможно, что он употреблял какие-то лекарственные препараты или наркотические соединения. Я принял решение просто-напросто его обследовать. Я хотел как лучше, потому что я очень люблю. Это мой любимый ребенок. Это сын. А сын для мужика, для отца, это святое.
Вот друзья утверждают, что все это произошло после того, как вы узнали, что он гей. Вы узнали о том, что он гей?
Вы знаете, он себя так позиционировал. На что я ему сказал? Это твоя личная жизнь.
Сама клиника обещала Радио Свободу дать комментарий к вечеру. Иван Харченко обратился к известному адвокату Виолетте Волковой за помощью и заключил с ней соглашение, однако вовсе не из-за насильственной госпитализации.
Как бы соглашение со мной заключил Иван по совершенно конкретному вопросу. Он хочет отделение из-под юрисдикции родителей. Вопрос этот, ну, несмотря на то, что, допустим, он его хочет, он должен рассматриваться совершенно определенным образом на основании определенных там доказательств, на основании определенных, ну, моментов юридических. Вот. Поэтому Иван со мной на связь пока еще не выходил. Естественно, без того, чтобы получить от него какие-то пояснения по данному поводу, я, естественно, действовать не могу, даже в его интересах. Поэтому сейчас я просто жду, когда, наконец, Иван насладится своей свободой и выйдет на связь, и, в общем-то, будет понятно, чего он конкретно и хочет вот в данном случае.
Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. Кировский районный суд Астрахани в пятницу продолжит рассматривать иск бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна к городской избирательной комиссии об отмене итогов выборов главы города. При взрыве в редакции одной из крупнейших нигерийских газет «This Day» в столице Нигерии Абуджи погибли по меньшей мере 3 человека, 5 ранены. Взрыв совершил смертник. В Казани задержан еще один бывший сотрудник отдела полиции «Дальний», подозреваемый в издевательствах над задержанными. Алексей Островский утвержден сегодня губернатором Смоленской области. Сегодня 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Вы слушаете программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. «Российский либертен» или «Другая анатомия протеста». «Будущее атомной энергетики в Литве», вспоминая трагедию Чернобыля. «Отношения между элитами и массами в российском обществе». «Рождение и юность специальных служб Америки» к 70-летию создания Офиса стратегических служб. «Время и мир» – аналитический радиожурнал. Сегодня в эфире в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская пресса. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, итак, вчера стало известно, что один из претендентов на номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич, ввиду практической потери шансов на выдвижение, на днях объявит о завершении своей кампании и поддержит кандидатуру своего соперника в борьбе за номинацию Митта Ромни. Какова реакция американской прессы?
Здравствуйте, Андрей. Газета Christian Science Monitor отмечает в этой связи, что точно так же, как он вступал в президентскую гонку, Ньют Гингрич покидает ее медленно, неаккуратно, на цыпочках. Его представители сообщили, что он завершит кампанию 1 мая и, видимо, выскажется в поддержку Митта Ромни. Но кто бы сомневался, Ромни во вторник убедительным большинством выиграл праймериз сразу в 5 североатлантических штатах, в то время как лучшим результатом Гингрича стал лишь небольшой Делавэр с 27% голосов. Затянувшееся прощание Гингрича напоминает его плохо организованное начало кампании в условиях ряда конфузливых поступков его друзей и сотрудников его штаба. В ходе кампании он бесчисленное количество раз перетасовывал свою команду. Гингричу удалось порой набирать высокие очки в этой кампании. Он выиграл в праймериз в Южной Каролине и в Джорджии и запомнился рядом памятных моментов в теледебатах, на которых он проявил бойцовские качества, давал вразумительные, обстоятельные ответы и, по сути, как считают стане республиканцев, помог Митту Ромни отточить свое искусство участия в дебатах. Гингрич также прославил себя рядом экстравагантных идей, таких как мечта создать колонии на Луне и своей любовью к животным в зоопарке. В заключение в статье говорится, Ньют Гингрич в конце своего пути, его будущее неопределенно. Он предпочел выгодному контракту в телекомпании Fox News участие в президентской гонке. Его мозговой тест по проблемам здравоохранения начал оформлять банкротство в этом месяце. Согласно недавнему докладу Федеральной комиссии по выборам, долги Ньюта Гингрича, связанные с проведением предвыборной кампании, в конце марта составили $4,300,000. Об этом пишет газета Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, сегодня многие наши коллеги в редакции обсуждали публикацию в одной из американских газет, касающуюся скандалов в Китае, где крупный политик Бо Силай, бывший мэр города Чунцин, был исключен из состава политбюро ЦК КПК, хотя еще недавно Бо Силая считали претендентом на крупные государственные посты. Расскажите подробнее, о какой публикации идет речь.
Речь идет о публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится, что Бо Силай организовал слежку за другими высокопоставленными китайскими руководителями. В частности, работа подслушивающего устройства была зафиксирована во время прошлогоднего разговора лидера Китая Ху Цзиньтао с высокопоставленным сотрудником антикоррупционных органов. Этот случай, собственно, и стал поводом для свержения харизматичного руководителя города Чунцина. До сих пор его падение рассматривалось в основном в контексте истории о популисте, который проводил собственную программу слишком агрессивно с точки зрения ряда членов пекинской верхушки и был свергнут по обвинениям в причастности его жены к убийству британского бизнес-консультанта Нейла Хейвуда. Однако, судя по материалам скрытой слежки, у скандала были и другие убедительные причины. История слежки за президентом Китая также показывает уровень недоверия среди лидеров однопартийного государства. С целью поддержания контроля над обществом лидеры взяли на вооружение изощренные технологии слежки. Однако некоторые из них начали применять эти технологии друг против друга, тем самым повторяя шаблоны интриг, восходящих к самому началу коммунистического правления. Это общество взрастило культуру недоверия и насилия, цитирует газета слова историка-китаеведа Родерика Макфаркуара. Лидеры знают о необходимости постоянно защищать свою спину, потому что никогда не знаешь, кто в следующий момент вонзит в нее кинжал. Об этом говорится в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо, напомню, это был обзор публикации в американской печати. Его подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Московское время 18:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас у нас очередное прямое включение, на этот раз из Страсбурга, где на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Насколько я знаю, сегодня в повестке дня обсуждение сессии ситуация с правами человека на Северном Кавказе. Действительно ли это так? И если да, то каковы подробности обсуждения?
Да, Андрей, вы совершенно правы. Тема немножечко уже, она касается беженцев и вынужденных переселенцев на Северном Кавказе. Этот доклад, и по нему пройдет голосование сегодня. Вот сейчас, ровно в те минуты, когда мы говорим, обсуждается. И его подготовил грек Николаос Дендиас. Доклад достаточно обширный. Сам греческий парламентарий в свое время провел некоторое время на Кавказе, изучая ситуацию. И в докладе много цифр. Например, говорится о том, что всего за последние 20 почти лет около 2,5 миллионов беженцев и вынужденных переселенцев возникли на Кавказе. Только из Чечни в середине 90-х было около 800 тысяч беженцев, и из них 350 тысяч вернулись, и остается 19 тысяч вынужденных переселенцев, около 30 тысяч беженцев. Но цифры не так важны, как те формулировки, которые используются в докладе. В частности, говорится о том, что, конечно же, Российская Федерация достаточно богата, чтобы буквально разом разрешить все проблемы беженцев и переселенцев, а также ей стоит устранить институт прописки для этих категорий своих граждан. Но, пожалуй, главное не то, что в самом тексте доклада, а то, что предлагается в поправках, за которые еще члены парламентской ассамблеи будут голосовать. А здесь есть и прямые обвинения фактически, и призывы все-таки навести порядок. В частности, в одной из поправок, которая предложена, говорится, что нужно положить конец безнаказанности тех, кто нарушает права человека и допускает пытки, похищения людей и убийства. В частности, упоминается о убийстве Умара Исраилова в Вене. Это был огромный скандал европейский, который, конечно же, был в центре внимания очень многих, когда оппонент Рамзана Кадырова погиб в Вене, буквально на улице по нему сделали несколько выстрелов, он был убит. И Андерс Херкель из Эстонии сказал, что оппоненты Рамзана Кадырова не могут вернуться в Чечню, даже если захотят, потому что и вне Чечни их убивают, а приехать домой для них будет огромным риском. Кроме того, в поправках, которые предлагаются, говорится о том, что необходимо полностью расследовать убийство правозащитников. И здесь, конечно же, упоминали о гибели Натальи Истемировой, смерть которой до сих пор не расследована. И все говорят о том, что нужно прекратить безнаказанность тех, кто нарушает права человека, даже если эти люди близки к господину Кадырову. Есть большая вероятность того, что эти поправки будут приняты. Надо сказать, что в случае Чечни отмечаются как достижения, так и упущения. В частности, говорится, что много построено, но различные грандиозные проекты явно преобладают над необходимым строительством жилья и инфраструктуры. Но вот главное, о чем говорится, это о том, что безнаказанности тех, кто нарушает права человека, в том числе для права беженцев, должен быть положен конец. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш специальный корреспондент на сессии ПАСЕ в Страсбурге Данила Гальперович. В конце апреля в Нью-Йорк едет малый драматический театр, Театр Европы. Спектакль «Три сестры» в постановке Льва Додина участвует в программе празднования юбилея Бруклинской академии музыки. Ей исполняется 150 лет. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Юбилейные торжества продлятся до декабря. Уже поэтому эти гастроли отличаются от обычных зарубежных поездок, говорит заместитель директора малого драматического театра Театра Европы Дина Додина.
Вы знаете, история нашей любви с Бруклинской академией музыки, наверное, начинается с нашего американского друга и соратника, нью-йоркского продюсера Дэвида Идена, который в свое время в 90-е годы привез в Америку Стройбат. И так с 90-х годов Дэвид Иден все время объясняет своим американским коллегам, что обязательно надо привозить не только «Лебединое озеро» и симфоническую музыку, обязательно нужно привозить русский драматический театр, потому что, в общем, русский репертуарный психологический театр, наследие Станиславского, это одно из самых самых сильных художественных проявлений, которые есть в России. Будет жалко, если американцы этого не увидят.
А как вообще встречает публика вас в Нью-Йорке?
Перефразируя Шекспира, когда мы плачем, они плачут, и когда нам больно, им больно.
Один из ведущих артистов малого драматического, Сергей Курышев, играет в спектакле «Три сестры» барона Тузенбаха.
Конечно, приезжаешь, новый зал, новые впечатления. Какое-то возникает некоторое напряжение, но оно, я думаю, не мешает игре артистов.
Ваш театр, почему он такой особенный?
Наверное, несколько моментов есть. Долгие годы театром руководит один и тот же человек. Я его считаю безумно талантливым. Он педагог большинства наших актеров. У него за плечами несколько курсов, в том числе я тоже ученик Додина. Это не семья в кавычках, а действительно театральная творческая семья. Театральный творческий дом.
Вот эта ваша роль, возвращаясь к трем сестрам, она вам трудно далась?
Лев Абрамович остановился на мне, как на Тузенбахе. Многое не получалось до премьеры. Мало того, мы ведь очень много репетируем после премьеры. Это не преувеличение. Поэтому развитие роли и спектакля происходит и после премьеры.
А вообще, вот спектакль «Три сестры» в жизни вашего дома, театра, как он видится, на каком он месте стоит?
Я думаю, что очень важно. Место занимает, потому что это пятый чеховский спектакль в нашем театре. Пятый додинский чеховский спектакль. Традиции Чехова, Станиславского, старого МХАТа, мне кажется, продолжаются в нашем театре, развиваются.
А важно ли показать этот спектакль вот людям все-таки настолько другой культуры?
Культура — это не политика и не экономия, где всегда противоборство, какие-то соперничества, конкуренции. А в искусстве, в том числе и в театре, главное какое-то созвучие, соучастие, сомыслие. Между людьми разных стран гораздо больше общего, чем это кажется, смотря телевизор или читая газет.
Дина Додина вообще не видит большой разницы между русской и американской культурой.
Чехов написал «Три сестры» о людях, которым кажется, что их жизнь не удалась, и прожить ее хотелось бы по-другому, а уже, похоже, поздно. Ну уж какая-то совсем другая культура.
Такое бывает везде. Нет, я имею в виду, что на наше восприятие влияет всегда традиция.
Пьеса «Дядя Ваня» Чехова начинается с того, что Астров спрашивает няню: «Сильно я изменился?» На что она говорит: «Сильно. Раньше молодой был, красивый, а теперь постарел. И когда играешь дома в Питере, в Москве, мы не слышим смеховых реакций». Ну, нормальный ход, да? Говорим друг другу правду. Когда мы играем за рубежом, особенно в Америке, где вежливость друг другу, независимо от степени близости, дружбы, родства, является краеугольным камнем, зрители смеются от неожиданности, от того, что можно сказать человеку в глаза, что ты постарел, ты стал хуже выглядеть. Для чеховского современника это был такой же смешной нонсенс, как для современного американца. Поэтому иногда надо уехать очень далеко, чтобы понять какую-то мелкую деталь, которую Чехов, скорее всего, с самого начала имел в виду.
В общем, мы приходим к тому, что, может быть, вот этот советский опыт больше нас разделяет, чем океан.
Я думаю, что на самом деле советский опыт в худшем его смысле, в бытовом, в менталитетном, он нас разделяет, в общем, и с Чеховым, конечно, как океан, а не только с американцами.
О гастролях Малого драматического театра Театра Европы в Нью-Йорк говорила заместитель директора театра Дина Додина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. Кировский районный суд Астрахани в пятницу продолжит рассматривать иск бывшего кандидата в мэры Олега Шейна к городской избирательной комиссии. Шейн требует отмены итогов выборов главы города. На завтрашнем заседании суд приступит к опросу свидетелей и изучению видеозаписей с избирательных участков. При взрыве в редакции одной из крупнейших нигерийских газет «This Day» в столице Нигерии Абуджи погибли по меньшей мере 3 человека, 5 ранены. По данным полиции, взрыв совершил смертник. В Казани задержан еще один бывший сотрудник отдела полиции Дальний, подозреваемый в издевательствах над задержанными. Как сообщил представитель Следственного комитета, это 22-летний бывший оперуполномоченный уголовного розыска Денис Васильев. В Министерстве юстиции России зарегистрирован фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина по поддержке граждан гражданских инициатив. Как сообщается на сайте Кудрина, фонд будет поддерживать общественную организацию «Комитет гражданских инициатив», опираясь на взносы и пожертвования российских граждан и компаний. В выборах президента Египта, первых после отстранения от власти Хосни Мубарака в феврале прошлого года, смогут принять участие 13 кандидатов. Окончательный список претендентов на пост главы египетского государства обнародовала в четверг Центральная избирательная комиссия Египта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Начну сразу с главной темы программы. Так выходит, что это интервью Дмитрия Медведева тележурналистам из разных каналов, в том числе и, скажем так, оппозиционных, к властям. Но эта тема широко известна. Много рассказывали о ней и вы в своей программе. Многие телезрители видели сегодня это интервью. Действительно любопытное, связанное прежде всего с позицией журналистов, а не с позицией президента. Я обсудил итоги этого яркого телевыступления с кинокритиком, с телекритиком, простите, газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Давайте послушаем фрагмент.
Вопросы президенту сегодня задавали не руководители каналов, а все-таки журналисты. И даже журналисты государственных телекомпаний, Первого канала и ВГТРК, на мой взгляд, в этой пятерке, в общем, были вполне достойно выглядели.
Дмитрий Медведев выдержал испытание этим прямым эфиром, на ваш взгляд?
Ну, вот это как раз, мне кажется, было самым слабым местом прямого эфира. Это атмосфера, вопросы и контексты, вот какие-то живые реакции внутри беседы, они как раз и создавали вот эту уверенность и эту беспрецедентность, о которой мы с вами говорили. А президент, он ей несколько не соответствовал, потому что назвать ответы и реакцию президента уникальной, беспрецедентной просто невозможно, потому что особенно в начале беседы он отвечал какими-то общими вопросами, фразами, обтекаемыми. И более того, я как раз скажу, что в беседах с руководителями центральных телеканалов он в своих ответах чаще был гораздо живее, чем журналистами. То ли это была сознательная установка, то ли президент абсолютно расслабился, не ставил себе никаких задач, а то ли ему все равно было, но вот от него у меня вообще не было практически никаких впечатлений. Он оживился на теме большого правительства и гаджетов, когда говорил о переходе на зимнее или летнее время. Но Пивоваров задал этот вопрос. И второй момент, это когда совершенно изменилось его лицо, металл в голосе, железные нотки. Я бы даже сказала, он стал суровым, когда Анна Шнайдер, ВГТРК, телеведущая, задала вопрос о Пусси Райт.
Это новые ветры на российском телевидении. Решится ли Владимир Путин на такой формат? Представляете вы его в таком прямом разговоре с такими журналистами?
Я не очень представляю Владимира Путина в таком составе журналистов и в таком формате. И при всем критичном там отношении к Дмитрию Медведеву, он человек другой культуры, другой ментальности. Путиным он привык общаться с телевидением в комфортных для себя условиях. Недаром он уже даже после того, как перестал быть президентом, я говорю про Путина, общается в том же формате заготовок на прямой линии на канале «Россия-1». Это же очевидно. Потому что там заготовка на заготовке. Хочу ошибиться, но думаю, что это невозможно. Во всяком случае, сейчас.
Арина Бородина, телекритик газеты «Коммерсант». И другие темы программы. В Новосибирске принят сегодня закон о запрете пропаганды гомосексуализма. И связанная с этим же тема, сегодня открывается показ кинофестиваля о проблемах ЛГБТ-сообщества в Москве. Там православные рогвеносцы планируют помешать этому делу. Я беседую с директором фестиваля Гулией Султановой. Азербайджан с большим размахом готовится принять финал музыкального конкурса «Евровидение», как режим Ильхана Алиева строит стратегию своей пропаганды. Это последняя завершающая тема выпуска. Открою программу, как обычно, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода» в Черемховском районе Иркутской области, где обнаружен разлив нефти в реке Ангара. Сегодня был введен режим «Чрезвычайная ситуация». Такое решение принято во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе Свирск. Дело в том, что централизованная подача воды в трех населенных пунктах района до сих пор не восстановлена, передает Екатерина Вертинская.
Полиция Усольского района совместно с подразделением по борьбе с экономическими преступлениями в сфере топливно-энергетического комплекса устанавливает круг подозреваемых в хищении нефтепродуктов. Принимаются меры к задержанию организаторов нелегального бизнеса, результатом которого стал разлив нефтепродуктов в реку Ангара. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража из нефтепровода». Накануне вечером в Главное управление МВД при Ангаре поступила информация об обнаружении нефтяного пятна, которое движется по Ангаре в сторону города Черемхово. Следственно-оперативная группа установила, что разлив дизельного топлива в количестве около 2 тонн произошел в результате незаконной врезки в нефтепровод комбината «Росрезерв» резерва Прибайкалья, расположенного в городе Усолье-Сибирское. Вот что о степени загрязнения водоема в первые часы после обнаружения нефтяного пятна рассказал исполняющий обязанности руководитель управления Росприроднадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.
Превышение составили по поверхностному водоему в 31 раз ПДК превышено было. И по, непосредственно по станции первого подъема по резервуару в 9,3 раза было превышение зафиксировано.
Сотрудники МЧС, полиции и экстренных служб продолжают ликвидировать последствия разлива дизельного топлива. Есть информация, что спасатели будут работать круглосуточно. Уже установлено освещение. Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области со ссылкой на представителя Росприроднадзора сообщают, что средние показатели ПДК проб воды из водозабора Свирска уже снижены в 3 раза. 27 апреля в Свирске ожидают губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева, который должен приехать из командировки из Москвы и провести заседание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. А вот как глава региона прокомментировал местным СМИ информацию о ситуации, которая сложилась в Черемховском районе.
Фундаментом режима ЧС, некомфорта для людей, определенной угрозы их здоровью является преступление, является воровство, является беспардонная, безграничная корысть. Мы обязаны все оперативно-следственные мероприятия провести как можно профессионально и быстро. Убежден в том, что результаты этого преступления, уже сегодня можно об этом говорить, фамилии тех людей, кто его совершил, правоохранительные органы назовут в самое ближайшее время.
Режим чрезвычайной ситуации в Черемховском районе будет действовать до запуска водозабора и котельных в штатном режиме. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о турецких телесериалах.
Турецкая Османская империя была сильнее, и флот, и все было сильнее. То, что Крым был полностью турецкий, что отступили только потому, что Екатерина дала какому-то султану один раз. То есть, что женщины погубили Османскую империю.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 18:38. У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас у нас очередной выпуск рубрики «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер.
Российские блогеры обсуждают проверку на детекторе лжи депутата Госдумы Андрея Лугового, который в Великобритании обвиняется в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Проведенный тест был заснят на телекамеру русско-британской телекомпании Russian Hour – «Русский час». Эта запись ляжет в основу документального фильма, который планируется показать не только в России, но и за рубежом. Пользователь живого журнала Дизи Харрисон провел небольшое расследование, чтобы выяснить подробности об организовавшей съемки телекомпании.
У англичан все строго. Есть финансовый отчет этой компании. Она практически банкрот. Откуда такая щедрость на поездку с оборудованием в Россию? А вот откуда. Было же сказано русско-британская, а точнее питерская. Ну а какая же еще может быть? Она занимается и поставками электроники в Санкт-Петербург из Китая. А теперь самое интересное. Александр Коробко, учредитель этой фирмы, является соавтором книги «Путин». Специалист, которого привезла с собой эта компания, имеет бизнес по предоставлению услуг. В частности, услуг по доказательству невиновности. Советы бесплатно. Как вы думаете, кому будут интересны результаты полиграфа, кроме наших СМИ?
Блогер с ником Crazy Гриша тоже приводит известные ему данные о телекомпании «Русский час», организовавшей съемки проверки на полиграфе.
Луговой, как всегда, лукавит. Владелец компании «Русский час» Александр Коробко, человек не неизвестно откуда взявшийся и со связями, а наверняка известный господину Луговому. Коробко уехал из России в начале лихих 90-х, пожил в США, Канаде, а в начале 21 века обосновался в Англии, где основал компанию «Русский час», специализирующуюся по существу в области пиара. Он создает рекламные фильмы, пишет брошюры, а случается, берет интервью у патриарха Кирилла, пишет в соавторстве с английским журналистом Хатчинсоном книгу «Путин». Судя по издательскому пресс-релизу, Коробко – журналист-международник с обширными контактами в России, благодаря которым появилась на свет эта книга. Должно быть, среди этих контактов и были упомянутые в книге путинские друзья, пожелавшие остаться неизвестными.
На основании проверки на полиграфе российские телеканалы сразу распространили информацию о том, что Луговой не виновен в смерти Литвиненко. Однако судам во многих странах Европейского Союза и в США запрещено использовать показания полиграфа в качестве доказательства невиновности. Об этом пишет в ЖЖ глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб.
«Непричастность» в кавычках Лугового установили с помощью выписанного из Британии частного полиграфолога, специализирующегося по выездам на дом с целью проверки честности одного из супругов, подозреваемого в неверности. Эти данные обычно не принимаются в расчет британскими судами даже в делах о разводе. Причастен Луговой или не причастен, может решить только суд присяжных, рассмотрев улики, которые собрала английская полиция. Причем все сомнения будут истолкованы в его пользу. Для этого ему нужно приехать в Лондон и сдаться в руки правосудия. Пока что налицо тот факт, что Скотланд-Ярд хочет его арестовать по обвинению в убийстве, а он заверяет о своей невиновности, но при этом прячется от ареста за широкой спиной Путина. Это вовсе не значит, что Луговой виновен. Может быть, убивал не он, а Ковтун, которого также хотят арестовать англичане, а Луговой просто рядом стоял.
В британской блогосфере продолжают обсуждать заседание парламентской комиссии, созданной для расследования скандала, начавшегося после ставших известными фактов прослушивания телефонов высокопоставленных британских чиновников и рядовых граждан сотрудниками британского таблоида News of the World. В результате этого стало известно не только о фактах подкупа полицейских, но и о тесных связях сотрудников компании News Corporation с правительством Великобритании. Второй день на вопросы парламентской комиссии отвечает медиамагнат Руперт Мердок. Многие блогеры, комментирующие это выступление, сошлись во мнении, что его слова так и не пролили свет на случившееся. Мартин Данн, бывший заместитель главного редактора в газетах The Sun и News of the World, пишет в блогах Guardian.
Перед нами предстал Руперт, которого мы все хорошо знаем, восхищающий и пугающий. Для того, чтобы сделать акцент на важном моменте, он ударил ладонью по столу. Это нам знакомо намного лучше, чем та дезориентация, которая сопровождала его появление перед специальной парламентской комиссией в прошлом году. Утверждение, что он мало вдавался в подробности решений, которые принимались в редакции, технически может быть правдивым, но большинство редакторов понимают и по большей части разделяют политические, социальные и экономические взгляды Мёрдока и вряд ли отступают от этой политики. Нужно ли к этому еще что-то добавлять? Озадачивает невинность, с которой Мёрдок оценивал события в Великобритании, особенно если учитывать, что перед нами человек, гордящийся своей осведомленностью о происходящем в коридорах власти. Энди Кулсон был много лет главным редактором газеты News of the World, и странно, что Мёрдок не знал о его намерении стать медиа-гуру Дэвида Кэмерона.
В блогах лояльной Мёрдоку газеты «Таймс» владельца крупнейшей медиа-империи News Corporation наоборот защищают.
Мистеру Мёрдоку выпала возможность высказаться по важной проблеме британской политической жизни, которая вызывает противоречия на протяжении нескольких десятилетий. Использовал ли он принадлежащие ему СМИ для расширения и защиты своих коммерческих интересов? Многие люди продолжают отказываться поверить в то, что когда мистер Мёрдок встречается с политиками, он говорит только о политике. Именно это продемонстрировали предоставленные доказательства.
В комментариях к этому посту появились слова блогера Виктора Орлика.
Руперт Мёрдок – последний гигант в мире политических карликов и посредственностей. Он более или менее цивилизованным способом справился с задачей объединения своих коммерческих интересов и высокого качества, принадлежащих ему СМИ. Он никогда не просил политиков об услугах, они были теми, кто просил. Мистер Мёрдок, привет вам от российского почитателя.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев подвел сегодня итоги своего 4-летнего президентства, ответив на вопросы представителей 5 российских телеканалов. Медведев отверг мнение, что он и Владимир Путин обменялись своими местами, отметив, что пост главы государства Путин завоевал в борьбе, а ему еще предстоит получить должность главы правительства. В заслугу себе, как президенту, Медведев поставил развитие гражданских свобод в стране, результаты борьбы с коррупцией назвал скромными. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор признан виновным в причастности к военным преступлениям в ходе кровопролитной гражданской войны в соседнем с Либерией государстве Сьерра-Леоне. Кировский районный суд Астрахани продолжит в пятницу рассматривать иск бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна городской избирательной комиссии. Шейн требует отменить официальные итоги выборов главы городской администрации. При взрыве в редакции в одной из крупнейших нигерийских газет «This Day» в столице Нигерии Абуджи погибли по меньшей мере 3 человека. По данным полиции, взрыв совершил смертник, который въехал во двор редакции и врезался на автомобиле, начиненном взрывчаткой, в стену здания. Журналистов среди пострадавших нет. В Казани задержан еще один бывший сотрудник отдела полиции «Дальний». Он подозревается в издевательствах над задержанными. Его имя Денис Васильев. Это 22-летний бывший оперуполномоченный уголовного розыска. В Министерстве юстиции России зарегистрирован фонд бывшего министра финансов Алексея Кудрина по поддержке гражданских инициатив. В выборах президента Египта, первых после отстранения от власти Хосни Мубарака, а в феврале прошлого года смогут принять участие 13 кандидатов. Окончательный список претендентов был обнародован сегодня избирательной комиссией Египта. Сегодня исполнилось 26 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории мировой атомной энергетики. Президент Германии Яхим Гаук отменил визит на Украину в связи с озабоченностью состоянием здоровья бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сергей Мохнаткин дождался свободы. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов о предложении вести в России шариатский суд.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. Кто сливает митинги оппозиции?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Эксперты не нашли состава преступления в действиях участниц группы Pussy Riot, заявляет защита девушек, устроивших панк-молебен в храме Христа Спасителя. ГУВД Москвы эту информацию опровергает. Активисты от оппозиции готовятся провести новый молебен «Богородица Путина прогони», но на сей раз с соблюдением, как они говорят, всех церковных канонов, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Экспертиза не нашла в действиях лиц в храме Христа Спасителя мотивов ненависти и вражды, то есть подтверждено отсутствие состава 213 статьи Уголовного кодекса России «Хулиганство». Эту запись накануне вечером разместила в своем твиттере адвокат Виолетта Волкова, представляющая интересы девушек из группы Pussy Riot. А затем в «Московском комсомольце» появилась статья, в которой подробно рассказывается об экспертизе, результаты которой следователям, в отличие от адвокатов, были известны уже 2 апреля, то есть почти за 3 недели до того, как суд рассматривал вопрос о продлении ареста участницам Pussy Riot, говорит Виолетта Волкова.
Данная статья предусматривает обязательные квалифицирующие признаки. Так вот, квалифицирующий признак первый – грубого нарушения общественного порядка, того самого хулиганского нарушения общественного порядка. Если это сделано с предметами, используемыми в качестве оружия, а второе – квалифицирующий признак, если это сделано по мотивам ненависти или вражды. То есть без этих квалифицирующих признаков состава просто нет. Эксперты не усмотрели в деянии девушек никаких признаков вот этой самой ненависти или вражды, ни лингвистических, слушая вот эти записи, ни психологических, то есть смотря на поведение данных девушек. Они отметили, что поведение не было агрессивным, соответственно, у нас просто валится квалифицирующий признак. Нет квалифицирующего признака, нет деяния. Нет деяния, значит, мы делаем вывод. Девушки арестованы незаконно, незаконно им предъявлено обвинение, и дело само возбуждено тоже незаконно.
Единственное, что, по словам Виолетты Волковой, выявили эксперты, это возможное оскорбление чувств верующих, что не является уголовным преступлением, а квалифицируется как административное правонарушение и наказывается штрафом до 1000 рублей. В свою очередь, пресс-служба московской полиции распространила заявление, в котором, в частности, указано, что помимо уже проведенной экспертизы, в ходе которой эксперты исследовали действия участниц группы непосредственно в процессе панк-молебна, по делу назначена еще одна экспертиза, призванная оценить распространенный в интернете видеоролик и его воздействие на общество. И любые выводы об отсутствии в действиях обвиняемых состава преступлений на данный момент являются не только преждевременными, но и необъективными, считают в московской полиции. Тем временем оппозиционно настроенные активисты призывают провести в храме Христа Спасителя повторный молебен под общим слоганом «Богородица Путина прогони», но на сей раз по всем канонам, говорит лидер молодежного движения «Мы» Роман Доброхотов.
Если храм Христа Спасителя проходит молебны «Единой России за спасение Путина», почему люди не имеют права молиться о чем-то другом, так что мне кажется, что эта молитва продемонстрирует различия взглядов среди прихожан и в значительной степени логически продолжит предыдущий молебен за спасение России. Нам очень нравится идея молебна за спасение России, нам просто кажется, что самым коротким путем к спасению России будет отставка Владимира Путина, смена политического курса. Но люди, которые придут помолиться в воскресенье, они придут помолиться именно об этом. И пусть рай упрекали в том, что вот их молебен проходил не по канонам. Но что же, если проблема только в этом, мы готовы совершить молитву по всем канонам. То есть девушки придут в главных уборах, все будут вести себя прилично. И мы надеемся, что не будет никаких провокаций, и это все пройдет мирно.
Панк-молебен «Пусси Райт» прошел в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года. Позже на YouTube появилось видео этого выступления, после чего полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Три предполагаемых участницы акции – Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич – находятся под арестом. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 52 минуты. В завершении нашей программы рубрика «Общественное мнение». В ней мы уже знакомили слушателей с результатами исследования, проведенного социологами из Высшей школы экономики среди сотрудников полиции. А сегодня расскажем, как по оценкам самих полицейских складываются их отношения с населением и о том, как полицейские относятся к реформе МВД. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Исследование было проведено в трех странах с социалистическим прошлым – в России, Болгарии и Казахстане. В каждой из них социологи опросили примерно по 450-500 полицейских, работающих в разных городах. По свидетельству профессора Высшей школы экономики Леонида Косолса, ситуация во многом парадоксальна.
С одной стороны, большая часть наших опрошенных, и это во всех трех странах, совершенно согласна с тем, что очень важно, чтобы население доверяло полиции. Более того, уровень доверия и отношения населения нужно учитывать при оценке деятельности полицейских. Большая часть полицейских с этим согласна. Но при этом всем, когда речь заходит о том, как это организовать и в какой мере это можно использовать на практике, вот тут уже возникает вопрос, что не имеют ни такого опыта создания системы оценки, иногда это называют community policing, то есть полиция, ориентированная на потребности населения, на потребности местных сообществ. Такого опыта нет во всех трех странах. Несколько лучше ситуация в Болгарии, где есть специальная программа, финансируемая фондом «Открытое общество» по вот как раз развитию этой самой системы community policing.
А что можно сказать об отношении населения к полиции?
У нас есть данные по населению тоже, в том числе сравнительные, скажем, данные Европейского социального исследования, где есть вопрос о доверии полиции. Во всех трех странах население к полиции относится не очень хорошо, хотя, в общем, и не настолько плохо, как иногда, в общем, приходится об этом слышать и читать. То есть по опросу получается, что, по крайней мере, где-то не более там, пятой части действительно относятся резко отрицательно и оценивают очень плохо деятельность полиции. Процентов 40-50 оценивают, ну так, что называется, средним на троечку. И оставшиеся оценивают деятельность полиции как хорошую и доверяют ей. Доверие полиции российской, оно немного ниже доверия к полиции болгарской. Ну и, скажем, выше, чем доверие населения Украины. Интересно, мы выявили, что во всех некоторых вот обследуемых странах там полицейские переоценивают все-таки уровень доверия населения. Это мы сравнивали данные нашего исследования по полиции с данными Европейского социального исследования. И одни и те же вопросы совершенно по одинаковой методике задавали и полицейским, и населению. Мы спрашивали полицейских, как население доверяет им. И они вот выставляли свои оценки, как они считают, к ним относится население. Выяснилось, что все-таки они переоценивают доверие населения. Население все-таки к ним относится хуже, чем они думают. Есть даже понятие такой полицейской культуры, которая включает ощущение полицейских, что их общество недооценивает, недоплачивает им, и, соответственно, как бы мы и они, полиция и население. И вот у полиции всех трех стран вот именно такое ощущение, что население относится не очень хорошо к полиции, хотя, в общем, по нашим данным, оно относится еще хуже, чем полиция это считает.
Вы также исследовали отношение в среде полицейских к реформе МВД. Что тут было самым интересным?
Полицейские оценивают эту реформу умеренно оптимистично. Они не ожидают, что все проблемы удастся решить, связанные с, в том числе и с коррупцией в МВД, но предполагают, что полиция в течение относительно ближайшего времени будет более профессиональна, там будет более жесткий контроль за исполнением обязанностей. Но одновременно, в общем, скептически смотрят на то, сами полицейские, что удастся искоренить коррупцию в системе МВД.
А им самим хотелось бы каких-то перемен в этой системе?
Да, в общем, они сами оценивают довольно критично ситуацию с полицией. Они сами говорят о том, что палочная система, которая сейчас применяется, имеет серьезные недостатки, что, значит, они недовольны ей и что хотели бы ее изменить. В этом смысле недовольство нынешней системой в полиции, безусловно, есть, и оно касается не просто отдельных людей, но, в общем, оно и в целом имеет место.
А как оценивают сами полицейские те перемены, которые уже произошли в рамках реформы МВД?
Они находят как положительные, так и отрицательные стороны в прошедших переменах. Они отмечают, что выросла и растет зарплата, что, в общем, становится как бы больше порядка и больше контроля в системе. Но одновременно они отмечают, например, что, вот, может быть, наиболее болезненно и скептически на что они отреагировали, это сокращение в системе МВД. То есть то, что нет таких сокращений, нам об этом сказали, по-моему, 40%. А остальные скажут, что сокращения были, но и сокращения, в общем, имеющие довольно противоречивые последствия. А именно, что как сократили клерков, которые занимаются бумагами, так и тех, которые работают на земле.
Говорил Леонид Кослс, профессор Высшей школы экономики. Итак, российские полицейские считают, что население их недостаточно ценит, а их мнение о реформах, происходящих в ведомстве, пока противоречивы.
Рубрика «Общественное мнение», которое на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий, заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Заявление Юлии Тимошенко об избиении в тюрьме создало новую политическую ситуацию на Украине. Что могло произойти в Качановской колонии? Как будет теперь действовать оппозиция? В программе сегодня участвует народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению Вячеслав Передерий. Ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рекламируем ни порнух, ни богохульство. Мы фактически угрожал всем нам, гражданам России.
И мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет. Мы зальем город кровью.
В этом году Израиль вспоминает 22 993 человека.
Первый вопрос. Сделали вы что-либо, что могло причинить смерть Александру?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».